Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» Владимира Инна Новикова, основателя Центра персональной стоматологии Владимира Новикова. Владимира Инна, родители 4 детей. А можно я вот сейчас спрошу, прям, я не могу в этом месте не спросить, поскольку врачи сидят у нас в студии. Вот мы часто слышим этот аргумент и часто, скорее всего, несправедливо так со скепсисом относимся. Ну что это такое за магическое сознание? Вот покрестить ребёночка, чтобы не болел. В принципе, я понимаю, что вы сейчас совсем не об этом говорите. Но я именно хочу это прояснить, потому что я понимаю, что, допустим, там для меня, человека обычного, может быть логика того, что в венчанном браке ребенок родится, вот будет защита какая? Ну, болеть будет меньше. А для вас, врачей, которые по профессии все время с болезнями общаются, вряд ли вы так наивно на это смотрите. Тогда что это за защита? Она какая, если не банально от болезни? Вот?
Какая-то вот удивительная история в моей жизни с тем, что я воцерковилась уже там в таком совсем-совсем зрелом возрасте, и при этом моя бабушка, которая не веровала в Бога, научила меня молитве «Отче наш» там еще в школе каким-то образом. Как это случилось, тоже не помню, но я знаю точно, что эту молитву я знаю с тех времен. И вот когда я хирургом была вначале, хирургом-стоматологом, когда я удаляла зуб, я обязательно молилась и крестила сзади голову пациента. При том, что я как раз еще жила в Риге, я вообще еще ничего не знала, какое-то внутреннее ощущение. Я вот сама удивляюсь этому. Когда у нас рождалась первая дочь, у меня было кесарево сечение, я точно помню, что я поднималась по ступенькам и читала молитву «Отче наш». Почему я ее читала, я не знаю. Когда у нас рождался второй ребенок, после кесарево сечения у нас были естественные роды, и это было достаточно опасно. У меня была иконка такая совсем-совсем простая, на картоночке эту иконку Пресвятой Богородицы Казанской Божьей Матери оставила мне моя тетя, когда уезжала к любимому в Америку. Это было 100 лет назад. Она такая уже немножко затертая. И вот эта вот иконка была у меня с собой в груди. И когда я с наркоза выходила, то я еще глаза не открыла, а уже везде проверила, есть ли иконка. То есть еще вот этот наркозный коридор в голове белый, еще не ушел полностью вот этот туман. А я уже искала и думаю, боже мой, а икона у меня есть или нет? Поэтому у меня не было никакого сомнения, что есть какая-то такая сила, которая помогает не в смысле там болел или не болел, да, а это вот ну, что-то другое, это что-то, что больше, чем я, что-то, что мудрее, чем я, что-то, что помогает мне независимо ни от чего. Помогает мне, ну вот просто всегда, везде и во всем.
Ну, я при этом сказал, что так, может быть, с излишним скепсисом, что вот, значит, мы хотим, там, когда крестим ребенка, чтобы он не болел. А, собственно, что в этом плохого, если мы заботимся о ребенке и хотим, чтобы все было у него хорошо, в том числе и к Богу обращаем просьбы о том, чтобы он был здоровым. Для верующего сознания это нормально. Это часть нашего веры во всемогущество Божье. Но тут как раз хочу Владимира спросить. Честно говоря, я никогда об этом не думал, но с врачом об этом интересно поговорить. Может быть, коротко, то Аня потом скажет опять, что вы увлеклись империями. А вот как вы, врачи, вообще осмысляете для себя молитву о здравии? Вот ребенка, допустим, если, по сути, в ваших руках часто здоровье человека, при чем здесь упование на Бога, казалось бы?
Вы знаете, есть существенная разница между врачами и знахарями. Или так. Я вот даже не знаю, какое вот слово противопоставить слову «врач». Дело в том, что врач – это, в общем-то, специалист, это профессия. Она в каком-то смысле одушевленная, потому что профессия, которая имеет дело с людьми и с их здоровьем, и с их жизнью. В то же самое время врачебная профессия – это в том числе технологии. Мы прекрасно понимаем, что есть технологии лечения лекарствами, есть технологии лечения зубов. Одна технология, вторая технология, третья технология. Вот. И даже их можно выбирать, чередовать, там и делать прогнозы, самое главное. Но Инна правильно сказала, что человек предполагает, а Господь располагает. Мы никогда не можем дать стопроцентный прогноз. Я как врач ответственно заявляю, что все процедуры, которые выполняют врачи, имеют процент успеха. Самая лучшая процедура близится к 100%. Ну, вот это как бы идеально, если процедура, технология врачебная, она именно как бы достоверная, да, предсказуемая. А ответственность врача как профессионала заключается в том, чтобы использовать именно те технологии, которые будут наиболее эффективными, наименее вредными, с наименьшим количеством побочных эффектов и реализующие задачу восстановления здоровья или укрепления здоровья, или решения тех или иных
задач. То
есть
для вас
задач.
Нет противоречия, которые часто бывают у людей, смотрящих на религию со стороны? Такое противоречие, что ну, либо уж на Бога уповать, либо на свои силы там к врачам идти. Такой
нет,
выбор либо-либо.
Ни в коем случае. Дело в том, что Господь, по моему глубокому убеждению, больше всего действует через людей. А врачи — это тоже люди. Вот. И Господь, Он везде, в каждом из нас, и мы ищем помощи у Господа, и нет ничего зазорного, если мы обращаемся к врачам с упованием на Господа.
Слушайте, вот это очень интересная формула, я ее запишу. Обращаться к врачам с упованием на Господа.
Молитва входит в эффективные какие-то средства.
Чтобы Господь послал того доктора, который поможет.
Я вспомнила историю, у нас мы воцерковлялись в 90-е, у нас был такой врач очень крутой, он реаниматолог был Рошаля, некий доктор Ежов. Он лечил всю семью, и он очень здорово все объяснял. И мы очень быстро все стали очень грамотными, так владели терминологией медицинской. Вот у нас такая очень верующая семья, ребята такие, они от всех болезней, как только что-то начинается, они лечились бисептолом. И мы страшно возмущались, потому что мы говорили, а бисептол — это устаревший там препарат, но они всегда выздоравливали. И в конце концов я сказала мужу, слушай, вот им помогает бисептол, пусть он устаревший, пусть он не работает ни на ком, вот на этой семье он работает. Они примут бисептольчика, помолятся, и все проходит. Это реально было так.
Вы знаете, наверное, здесь проявляется самое главное действие, а это главное действие — это вера. Если человек верит, что он выздоровеет, он выздоровеет.
Аня, возвращайся в семью. Ну, в смысле, к семье.
Я хотела спросить, вот вы на третьем ребенке, да, вы пришли к православию. Это значит, что вы младших начали тут же как-то тоже выцерковлять, да, вот как это происходило? Это было строго, это было как-то весело, это было... Вот мы приходим в церковь, такие неофиты, и как-то вот стараемся сразу погрузить в истину, которую мы открыли, наших детей тоже.
Я хочу сказать, что для нас любовь — это... то же самое, что свобода.
Это тоже запиши, Кость.
Записываю.
Поэтому мы детей не принуждали. Самая большая ответственность родителей — показывать своим примером. Поэтому, ну, если ребенок, если родители идут куда-то, ну, мы берем с собой. Если мы не можем нигде оставить, мы берем с собой. Конечно, мы сталкивались с трудностями поведения с детьми в храме. Мы прекрасно представляем торжественность атмосферы и детей, которые живут своей жизнью где-то на нижнем этаже между ногами. Ну и здесь нам приходилось придумывать, и смотря на других родителей, которые тоже приходили с детьми, у нас образовывались вот между ногами
миры,
уголочки.
Миры, да.
Да, миры, да, подстилочки. И дети мирно, мирно как бы проводили время, внимая всеми клеточками как бы вот то чудесное пение и словословие, которое в храме проходит.
Как красиво говорите. Инна, а вот скажите, вот эту проблему, где дети в храме, когда они вот, ну, мешают там кому-то, кто-то
нужно,
я
дополню. Мы воцерковлялись с Владимиром, катехизацию проходили, когда у нас Серафиму, третьему ребенку, было 9 месяцев. И поэтому, с одной стороны, конечно, это свобода, а с другой стороны, мы не очень спрашивали наших еще маленьких старших детей. Было там 5 лет Юлии и 9 лет Насте. У нас каждые 4 года рождался ребенок. Мы не очень спрашивали, мы просто шли в храм и брали их с собой. И вот в этой атмосфере они росли, и так как было много деток в семьях, с которыми мы вместе оглашались, то вот мы им там коврики положим внизу. Дети знали, что они могут рисовать, они могут даже играть там какими-то, ну, маленькими машинками, но должны очень тихо себя вести. Или там какие-то маленькие, милые, мягкие игрушки. Кто-то вот у нас, Юля, она очень любила свою собачку Жучку. Она вот с ней весь день расставалась и тоже приходила с ней в храм. И иногда мне было очень жаль, что дети не видят вот этой красоты, которая вот там чуть выше. И в то же время, через какое-то время я сталкивалась с их вопросами, и я понимала, что они поняли больше, чем я, внимательно внимая, да, каждому слову. Поэтому как-то они вот обучались по-своему, по-своему.
Ну, вот я помню, как мне ребенок сказал какие-то... Я записывала за ними фразы, ну, типа, «Мам, не бойся, что я упаду с качели, ангелы же меня починят». Или там вопросы типа, «Можно ли будет взять в рай хомяка?» Да.
Что ты отвечала?
Ну, я сначала, знаете, когда я была такая строгая православная, то я говорила детям, что у животных нет души, они в рай не попадут. Потом моя более мудрая подруга меня встретила и говорит: «Слушай, ну ты с ума сошла? Как они в рай не попадут? А как в раю без животных?» И я тут же вернулась домой и говорю: «Все нормально с хомяками, все берем с собой».
А вот православная семья, чем от неправославной отличается для вас? Вот вы считаете себя, я так понимаю, православной семьей. Что вы в это выражение лично вкладываете, и где тогда вот водораздел, не знаю?
Вы знаете, я, наверное, вот в этом...
Или вы этим выражением не пользуетесь, может быть,
избегаете? Я бы хотел сказать, что не суди, не судим будешь, потому что сказать, что мы очень, ну, православная семья, мы знаем примеры, ну, наверное, более вовлеченных людей, которые посвящают свою жизнь служению Господу в большей полноте, чем мы. И мы вот в семейных разговорах с Инной часто думаем, а все ли мы делаем, что мы можем сделать. Поэтому я вот боюсь сказать, что чем отличается православная, знаете, семья, ну, вот, от неправославной, потому что очень широкий вопрос.
Вот вы сказали от, сразу
мужской разговор.
У вас,
просто,
слышится логика такого, как бы, сравнения степеней. Вот эти очень православные, а те не очень. Знаете, как я тоже помню, когда был совсем-совсем юным неофитом, в разговоре со старшим товарищем такую фразу произнес. Ну, я как-то все-таки там надеюсь, что там могу себя назвать православным. Он говорит: «Что значит можешь назвать? Мне кажется, вот надо, это то, с чем надо определиться с самого начала. Ты веришь во Христа как Бога человека или нет? Если ты веришь, то ты православный, все, вопрос закрыт. Дальше уже там жизнь пойдет, и она может быть разная». Вот в этом смысле, когда я говорю, что такое православная семья, я не имею в виду, знаете, кто больше времени проводит в храме и кто строже постится. Вот мне кажется, не этим измеряется православие, нет?
Вы знаете, вот в этом вопросе всегда... Для меня важны примеры. Для нас одним из таких примеров является царская семья. Люди, облеченные полнотой власти и всеми возможностями, при этом оставались истинно православной семьей. И когда мы смотрим фотографии, а благо это не просто жизнеописание, а есть фотографии, которые, в общем-то, являются документальным средством. Мы видим выражение лиц, мы видим одежду, мы видим поведение. До нас дошли даже, ну, киносъемки, хроники. До нас дошли описания людей, которые вживую общались с этими людьми. И для нас вот жизнь семьи последнего императора является примером.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в нашей студии Инна и Владимир Новикова. Это семья врачей. Владимир – кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, Инна – врач-остеопат. И беседа принимает время от времени такой научный оборот. Вот я предлагаю, вот только что Костя и Владимир так подискутировали на богословские темы, а мне хочется обратиться теперь к женской части, к Инне. Инна, вы перед вот тем, как включили микрофон, рассказали какую-то чудесную историю про Петра Февронию, про вашу спутницу. Вы могли бы нам ее рассказать?
Мы с Владимиром ездили к Петру и Февронии в гости. И с нами был наш друг из Киева. Он ездил благодарить Петра и Февронию, потому что у них вот третья беременность наступила по молитвам к святым. И вот, возвращаясь обратно, когда мы стояли в очереди, там иногда обращались люди, кто идет в Москву, чтобы можно было добраться. К нам подошла такая несколько странного вида старушка, это вот именно старушка, да, и спросила, не едем ли мы в Москву. Я вот на нее смотрела и к стыду своему думала, сказать, что мы не едем, я не могу. Она подошла прямо ко мне. Сказать, что мы едем, значит, 5 часов, а я очень люблю дорогу с Владимиром. Мы обычно много разговариваем. Такой прямо целая часть нашей жизни. Я говорю, да, мы едем, но пока не знаем, когда. Это была правда. Она к нам подходила 6 раз, ну, потому что очередь медленно двигалась. В общем, в итоге стало понятно, что это неизбежно. Мы взяли ее с собой, назвали ее Елизавета. Вы знаете, эта дорога была для меня незабываемой. Она сидела на заднем сидении за Владимиром и всю дорогу молилась. Она молилась тихонько, она слегка шевелила губами.
Все 5 часов?
Все 5 часов. Я такого не видела никогда. То есть сначала я слегка оглядывалась, все ли там у нее в порядке, не жарко, там не холодно. А потом я просто оглядывалась для того, чтобы понять, что молитва все еще продолжается. И когда мы приехали к нам, было понятно, я не знаю, где она живет. Вообще, живет ли она где-то, потому что у нее нет ни навыка пользования душем. Помогите мне. Она просила меня открутить воду. То есть она такие вот простые вещи не знала. Да? На следующий день мы помогали ей добираться до... А ехала она к Сергию Радонежскому. Она нам об этом сказала, что вот я еду к Сергию Радонежскому. Было там это за пару недель до праздника, и я ей гостинцы готовлю, там какие-то пирожки, чтобы это было легко ей. А она так смотрит на меня удивленно, говорит, а зачем вы это делаете? Я говорю, ну как, вы едете в дорогу, неизвестно, когда вы приедете, что вы будете кушать. А она так сказала, нет, спасибо, мне не надо. То есть было понятно, что человек настолько с Господом, что Господь даст ей пирожок, ей мой пирожок не нужен, у нее совершенно вообще другая жизнь. И вот уезжая, она спросила, за кого молиться. И я как-то думала очень много о ней потом, потому что то, как она разговаривала, то, как она кушала, то, как она, какой взгляд у нее был. Я понимала, что это человек очень сильная молитва. И через 2 недели на Сергия Радонежского, вот 17 числа это царственных мучеников, а 18 Сергия Радонежского, мы приехали к нашим родителям, к родителям Владимира, и на 53-м году совместной жизни венчались в один день его родители, и на 27-м году совместной жизни венчался его брат с супругой вот в храме Серафима Саровского. И это, конечно, было удивительно. А когда в августе мы узнали о том, что мы ждем ребенка, у меня не было никаких сомнений, никаких, вообще ни одного, что это было по молитвам этой женщины удивительной.
Слушайте, у нас тут был... У нас не очень много времени. Я хочу самое главное у вас узнать, что польза была, как говорится. Был такой герой, который нам сказал, что секрет длительной семейной жизни, он живет с женой 51 год, у него 10 детей, это 30 раз где-то в день признаваться в любви своей жене. Вот у меня такой вопрос к обоим супругам. У вас есть какие-то секреты семейной жизни, счастливой семейной жизни?
Секреты делятся те, кто действительно проживают, наверное, больше 50 лет. Но вот нам в совместной жизни, нам повезло. Мои родители еще живы и живут вместе. И вот в этом году отметили 61 год совместной жизни.
Круто.
61 год совместной жизни. Конечно же, вот у кого нужно учиться. В прошлом году, когда они праздновали бриллиантовую свадьбу, конечно, им такие вопросы задавали. Ну, в чем секрет? В чем секрет? И удивителен был сам ответ.
Так.
Ответ был такой, что, вы знаете, мы, в общем-то, никогда не говорили друг другу вот слова там «я тебя люблю» и такие яркие признания в любви. Мы всю жизнь друг друга уважаем. Друг друга уважаем, и вот в этом для них, для моих родителей выражается любовь. А мама, как физиолог, это объясняет, ну, с точки зрения научной, да, физиологической, что в нашем организме, в живом организме, очень много разных клеточек. И вот организм может быть здоров, и тогда, когда эти клеточки друг к другу толерантны, есть такое слово, как бы вот оно может быть по-другому объяснено, как уважение, поддержка. И это, наверное, один из таких секретов стабильной жизни.
Я хотела бы еще сказать, что мои родители венчались в день своего 50-летия.
Совместная жизнь.
Да, совместная жизнь.
50-летие?
Да, да, совместная жизнь.
Я где-то слышал от, по-моему, тоже кого-то из врачей, что вот это понятие толерантности, оно иногда означает как бы отсутствие иммунитета там, у клетки или у чего-то, к чему-то другому. То есть, когда клетка организм не сопротивляется тому, что к нему вот идет. Это как-то вот очень, мне кажется, относится к семейной жизни. Вот не сопротивляться друг другу, когда вот
знаете,
принимать друг друга легко.
Я вот прямо задели мою струну, и я хотел сказать, что продолжая размышления и вот наш разговор про венчание, я хочу сказать, что слова, когда говорят, что муж и жена теперь одно тело, они, в общем, ну, как бы не воспринимаются на бытовом уровне. Ну, ладно, там сказали, ну, как это на самом деле? На самом деле я замечаю, что в нашей жизни происходят удивительные вещи, когда... Ну, это можно, конечно, предположить, что знание другого человека или знание привычек, но когда есть ощущение, что действительно вот Инна для меня это как ну, продолжение меня, да? И если я принимаю... Ну, у каждого же человека бывают и сложности в жизни, и какие-то желания, которые отличаются от твоих желаний. Но если ты говоришь себе, это мои желания, никаких проблем нет. То есть нет противопоставления. То есть вот это одно тело, семейное тело, как бы, да, оно именно таким образом проявляется, что даже в песнях поется там горести и радости там, на двоих. Но именно если когда они общие. То есть ты принимаешь вот, проблемы и радости другого человека как свои. Вот тогда все складывается хорошо.
Вы знаете, дорогие Инна и Владимир, я сегодня вот считаю, что наша беседа, мы как бы с Костей получили такое естественно-медицинское подтверждение
того, реальности, что любовь есть.
Реальности таинства венчания, да. Но того, что любовь есть, да, Владимир.
Я, кстати, хотел сказать, что вообще вот очень рад оказаться на радио «Вера». И «Вера» — это такое ёмкое слово. По вере, на самом деле, очень много в жизни совершается. И по поводу таинств хочу сказать свое личное убеждение, что в церкви, в православной церкви есть таинство. Мы не задумываемся об этом слове, почему они таинства. И для себя я недавно открыл, вот нашел ответ на этот вопрос, что таинства, они потому таинства, не потому, что эти таинства скрыты от зрителей, а потому что действие их таинственно, что преображение наступает внутри. То есть крещение — это таинство, венчание — таинство. И что происходит, мы не знаем, но то, что это происходит по вере.
Спасибо вам огромное. Сегодня мы говорили с врачами о молитве. Такой совершенно необычный формат нашей семейной передачи. Спасибо, с вами было очень интересно и как-то светло поговорить.
Владимир и Инна Новиковы, врачи, Владимир практикующий врач-стоматолог и кандидат медицинских наук, а Инна остеопат сегодня провели с нами этот светлый вечер. Спасибо еще раз огромное. В студии также была моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».